Глава 13. Потомки Друвы Махараджи. Обращаясь к мудрецам во главе с Шаунакой, Сута Госвами сказал: «Выслушав рассказ Майтреи о вознесении Друвы Махараджи на Вайкунтху в обитель Господа Вишну, Видура ощутил прилив любви к Верховной Личности Бога и задал Майтрее следующие вопросы». Обращаясь к Майтрее, Видура спросил: «О величайший из преданных, кто такие прачеты? Какому роду они принадлежали? Чьими они были сыновьями и где совершали великие жертвоприношения?» Видура продолжал: «Мне известно, что мудрец Нарада — великий преданный Господа. Он составил трактат, в котором подробно описал практику преданного служения по системе Панчаратрики и удостоился чести воочию увидеть Верховного Господа. Поклоняясь Верховной Личности Бога и стремясь доставить Господу удовольствие, прачеты совершали религиозные ритуалы и жертвенные обряды. В это время находившийся там великий мудрец Нарада воспел трансцендентные качества Друвы Махараджи. Скажи мне, о Брахман, как Нарада Муни славил Верховного Господа и о каких его деяниях рассказывал? Я горю желанием услышать об этом. Прошу тебя, поведай мне все без утайки». Великий мудрец Майтрея ответил: «Дорогой Видура, когда Махараджа Друва ушел в лес, его сын Уткала отказался взойти на отцовский трон, который давал ему власть над всей планетой. С самого рождения Уткала был всегда удовлетворен и не привязан к материальному миру. Он всегда оставался невозмутимым, поскольку знал, что все сущее покоится в сверхдуше и что сверхдуша пребывает в сердце каждого. Осознав Верховный Брахман, Уткала освободился от телесного рабства. Это состояние называется нирваной. Он обрел трансцендентное блаженство, которое не только не покидало его, но и постоянно усиливалось. Он добился этого, практикуя бхакти-йогу, которая, подобно огню, уничтожает всю материальную скверну. Осознав свою истинную природу и свои вечные взаимоотношения со Всевышним, Уткала везде и во всем видел лишь его одного и был постоянно занят преданным служением Господу. Недалеким людям, попадавшимся ему на пути, Уткала казался слабоумным, слепым, глухим и немым безумцем. Но их представление о нем не соответствовало истине. В действительности он был подобен невидимому огню, тлеющему под слоем пепла. Все старшие члены семьи, а также министры, считали Уткалу слабоумным или даже сумасшедшим, поэтому они возвели на трон его младшего брата, Ватсару, сына Бхрами, который стал повелителем всей планеты. Сварвитхи, любимая жена Ватсары, подарила ему 6 сыновей – Пушпарну, Тигмакету, Ишу, Урджу, Васу и Джаю. У Пушпарны было 2 жены – Прабха и Доша. Прабха родила ему 3 сыновей, которых звали Пратар, Матхьян Динам и Саям. У Доши было 3 сыновей – Прадоша, Нишитха и Вьюшта. Жена Вьюшты, Пушкарини, произвела на свет могучего сына, которого нарекли Сарватеджа. Жена Сарватеджи, Акути, родила сына по имени Чакшуша, который по истечении времени правления предыдущего Ману стал 6-м Ману. Его супруга, Надвала, произвела на свет благочестивых сыновей Пуру, Куцу, Триту, Дьюмну, Сатьявана, Риту, Врату, Агништому, Атиратру, Прадьюмну, Шиби и Улмуку. Один из 12 сыновей Чакшуши Ману, Улмука, зачал со своей женой Пушкарини 6 замечательных сыновей, которых звали Анга, Сумана, Кьяти, Крату, Ангира и Гая. Жена Агни, Сунитха, произвела на свет сына по имени Вена, который был очень жесток и злонравен. Дурной нрав сына причинял святому царю Анге такие страдания, что в конце концов он оставил дом и царство и удалился в лес. Дорогой Видура, проклятия великих мудрецов разят подобно молниям. Поэтому, когда гнев мудрецов обрушился на царя Вену, он умер. Со смертью царя страна лишилась правителя, и осмелевшие воры и разбойники стали бесчинствовать, причиняя людям неисчислимые страдания. Видя это, великие мудрецы взяли правую руку Вены и, используя ее в качестве мутовки, стали пахтать его тело. В результате на землю явился царь Притху, который был частичным воплощением Господа Вишну и первым правителем всего мира. Обращаясь к мудрецу Майтреи, Видура спросил: «Дорогой Брахман, царь Анга славился своим благородством. Он обладал всеми качествами святого человека и всегда защищал брахманическую культуру. Как же этот великий человек мог произвести на свет такого порочного сына, как Вена, из-за которого он утратил всякий интерес к государственным делам и ушел из дворца?» Видура продолжал: «Почему великие мудрецы, которым известны все принципы религии, решили проклясть царя Вену, державшего в руках карающий жезл, и подвергнуть его самому суровому наказанию – брахма-шапе? Подданные никогда не должны осуждать царя, даже если им кажется, будто он совершает тяжкие грехи, ибо по могуществу царь не имеет себе равных и превосходит в этом всех прочих правителей». Видура попросил Майтрею: «О Брахман, тебе известно все, что случилось в прошлом и все, что произойдет в будущем. Поэтому прошу тебя, поведай мне о том, что совершил царь Вена. Я всей душой предан тебе, и потому хочу услышать от тебя об этом». Шри Майтрея ответил: «Дорогой Видура, однажды великий царь Анга задумал совершить великое жертвоприношение, называемое Ашвамедха. Все присутствовавшие на нем брахманы знали, как вызвать полубогов, но, несмотря на их старания, ни один из полубогов не явился на жертвоприношение и не принял в нем участие. Жрецы, принимавшие участие в жертвоприношении, сообщили царю Анге: «О царь, совершая жертвоприношение, мы, как положено, возлили на огонь топленое масло, однако полубоги не пожелали принять наше подношение». «О царь, нам известно, что ты с великой верой и тщанием приготовил все необходимое для жертвоприношения, ничего не испортив и не осквернив. А мы со своей стороны безукоризненно исполнили все ведические гимны, ибо все брахманы и жрецы, присутствующие здесь, досконально знают свое дело и совершают религиозные обряды по всем правилам. О царь, мы не сделали ничего такого, что могло бы быть воспринято полубогами как оскорбление или проявление неуважительного отношения к ним. И тем не менее, полубоги, наблюдающие за ходом жертвоприношения, не приняли наших жертв. Нам неизвестно, почему это произошло». Майтрея продолжал свой рассказ. Услышав слова жрецов, царь Анга сильно опечалился. И спросив у них разрешения, он нарушил обет молчания и обратился с вопросом ко всем жрецам, присутствовавшим на месте жертвоприношения. Обращаясь к жрецам, царь Анга сказал: «Дорогие жрецы, пожалуйста, ответьте мне, какое прегрешение я совершил. Несмотря на приглашение, ни один из полубогов не захотел участвовать в жертвоприношении и не принял предложенные ему дары». Жрецы, проводившие жертвоприношение, ответили: «О царь, в этой жизни ты даже в мыслях не совершил ни одного неблаговидного поступка и ни в чем не провинился. Но нам известно, что в прошлой жизни ты согрешил, поэтому, несмотря на все твои добродетели, у тебя до сих пор нет сыновей. О царь, мы желаем тебе счастья и удачи. Сейчас у тебя нет сына, но если ты обратишься с мольбой к Верховному Господу, попросишь его даровать тебе сына, и совершишь соответствующее жертвоприношение, Верховный Господь, наслаждающийся всеми плодами жертвоприношений, исполнит твое желание. Когда Господь Хари, ради удовлетворения которого совершаются все жертвоприношения, явится на твой зов, чтобы удовлетворить твою просьбу о сыне, все полубоги придут вместе с ним и примут предложенные им жертвы. Тот, кто совершает жертвоприношение в соответствии с принципами карма-канды, непременно получит все, о чем просит Господа. Для того, чтобы у царя Анги родился сын, брахманы решили принести жертвенные дары Господу Вишну, который пребывает в сердце каждого живого существа. Как только жертва была предана огню, на алтаре прямо из пламени выросла фигура человека с золотым ожерельем и в белоснежных одеждах. В руках он держал золотой горшок, полный риса, сваренного на молоке. С разрешения жрецов царь зачерпнул пригоршню вареного риса и вдохнул его аромат, а затем по своей доброте отдал часть риса жене. Отведав кушанье, которое давало возможность зачать ребенка мужского пола, дотоле бездетная царица забеременела от своего мужа и в назначенный срок родила сына. В жилах этого ребенка текла кровь не только праведников. Его дед по материнской линии был олицетворением смерти, потомком Адхармы, безбожия. Уродившись в него, мальчик с самого детства проявлял задатки великого грешника. Вооружившись луком и стрелами, безжалостный мальчик отправлялся в ближайший лес и там без всякой необходимости убивал ни в чем не повинных оленей. Дело дошло до того, что, едва завидев его, люди начинали кричать: «Вот идет кровожадный Вена! Вена идет!» Мальчик был таким жестоким, что, играя со своими сверстниками, он безжалостно убивал их, как будто это были животные, предназначенные на убой. Увидев, каким жестоким и бессердечным растет его сын, царь Анга с помощью различных наказаний попытался было изменить его характер, но вскоре убедился, что не способен вернуть сына на стезю добродетели, и впал в глубокое уныние. Царь думал, как повезло тем, у кого нет сыновей. Должно быть, в прошлых жизнях они поклонялись Всевышнему, поэтому теперь им не приходится терпеть невыносимые муки из-за недостойных отпрысков. Беспутный сын позорит доброе имя своего отца. Своими греховными поступками он сеет вражду и безбожие и приносит бесконечные беспокойства. Какой разумный человек захочет иметь такого никчемного сына? Для отца такой сын – это ярмо иллюзий, которое превращает его семейную жизнь в ад. Царь продолжал размышлять. Плохой сын все же лучше, чем хороший, поскольку, имея хорошего сына, человек привязывается к дому, тогда как плохой сын мешает нам привязываться к семейному очагу. Плохой сын превращает жизнь отца в ад. И таким образом, если отец достаточно разумен, сын помогает ему отрешиться от дома. Размышляя об этом, царь Анга ночами не мог сомкнуть глаз. Семейная жизнь утратила для него всякую привлекательность. Поэтому однажды в глухую полночь он поднялся со своего ложа и тихо вышел из опочивальни, покинув мать Вены, свою жену, спавшую глубоким сном. Отныне ничто больше не связывало его ни с процветающим царством, ни с великолепным дворцом, ни с его домочадцами. Никем не замеченный, он тихо вышел за ворота дворца и зашагал по дороге, ведущей в лес. Весть о том, что царь без тени сожаления оставил свой дом, повергла горожан, жрецов, министров, друзей царя и его подданных в глубокое уныние. Они бросились искать его повсюду, подобно тому, как неопытные мистики ищут в себе сверхдушу. Не найдя даже следов царя и осознав всю тщетность своих попыток, разочарованные жители возвратились в столицу, где по причине ухода царя собрались мудрейшие люди страны. Выразив великим мудрецам свое почтение, все, кто принимал участие в поисках, со слезами на глазах сообщили им о том, что нигде не смогли найти своего господина.